В эфире радио «Град Петров». Повторение информационно-аналитической программы «Неделя».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Информационно-аналитическая программа «Неделя». Я ее ведущий Александр Крупинин. И вначале, как всегда, несколько слов о том, что вас ждет в нашей передаче в течение ближайших 2,5 часов. Через несколько секунд в эфир выйдет дайджест новостей религиозной жизни прошедшей недели, с которым вас познакомит Марина Лобанова. Затем мы с приглашенным в нашу студию протоиереем Александром Рябковым, клириком храма во имя великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, с вашим участием обсудим некоторые новости прошедшей недели. В 17:50 в эфир выйдет программа Александра Ратникова «Взгляд со стороны», что писала светская пресса о религии и церкви на прошедшей неделе. И в 18:00 начнется программа кандидата филологических наук Марии Питько «За двумя зайцами», посвященная материальной и духовной культуре. И эта программа закончится в 19:00. Итак, мы начинаем с дайджеста новостей религиозной жизни. У микрофона Марина Лобанова.
«23 сентября в Александро-Невской лавре состоялось освящение надвратной церкви в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость. Чин освящения возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Надвратная церковь была вновь открыта после реставрации этим летом. Мастера по архивным фотоматериалам восстановили роспись стен, спроектировали новый иконостас и заново написали все иконы храма. После освящения в церкви будут совершаться богослужения». 24 сентября архиепископ Петерговский Амвросий возглавил божественную литургию в храме святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке. В этот день церковь празднует память преподобного Силуана Афонского, небесного покровителя-настоятеля храма, игумена Силуана Туманова. Преподобный Силуан Афонский своим житием обозначил путь всякого христианина, особенно того, кто пошел по монашескому пути, подчеркнул владыка Амвросий. Святой – это не безгрешный человек. Он одолеваем немощами, имеет недостатки, совершает падения. Но это человек, который любит Бога, и эта любовь преодолевает все преграды. Эта любовь помогает ему вставать с колен и идти за тем светом, который он видит впереди, за светом невечерним, за Христом, ради которого можно оставить все и идти, не оборачиваясь. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября в Феодоровском соборе по окончании воскресной поздней литургии и традиционного чаепития состоялось чтение Евангелия в группах. Чтение прошло в еще не до конца достроенном приходском доме, где будет располагаться духовно-просветительский центр. Вступительное слово произнес настоятель протоиерей Александр Сорокин. Он напомнил, что опыт чтения Священного Писания в группах знаком многим прихожанам собора. В воскресное время после чая проходят библейские чтения, Евангелие читают в домашних группах и по понедельникам в храме. Для чтения в группах был предложен необычный с точки зрения времени года евангельский отрывок о Благовещении. Обычно это Евангелие читают весной, но мы, в знак начала, прочтем в группах именно его, сказал отец Александр. Для чтения и обсуждения евангельского отрывка участники разделились на группы, не превышающие 12 человек. «Церковь и война. Роль конфессий в защите Отечества». Международная конференция с таким названием открылась 25 сентября в Ленинградской области. Конференция приурочена к 70-летию освобождения территории Ленинградской области от вражеской оккупации в 1944 году. Известный петербургский историк Михаил Шкаровский в своем докладе поднял одну из горячо обсуждаемых тем – патриотическая деятельность православного духовенства Ленинградской области в период немецкой оккупации. Историк рассказал, что согласно рассекреченным документам, священники оставались на оккупированных немцами территориях Гатчины и Ленинградской области по заданию советской разведки. Пасхальное послание святейшего патриарха Алексия I Симанского рассматривалось духовенством как призыв к борьбе с фашизмом и помощи партизанам. Многие священники были казнены немцами за нежелание сотрудничать, за отпевание советских воинов. Впоследствии подвиг духовенства во время Второй мировой войны либо замалчивался, либо искажался. 24 сентября в зале церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча патриарха Московского всея Руси Кирилла с участниками 6-го международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово». Отвечая на вопрос представителя украинской делегации в рамках встречи, Святейший Патриарх Кирилл с участниками 6-го Международного фестиваля православных средств массовой информации «Вера и слово» призвал церковных журналистов не вступать в политическую полемику. «Если церковные журналисты будут вступать в политическую полемику, они всегда проиграют», — сообщил предстоятель Русской Православной Церкви. Патриарх Кирилл также отметил, что в момент кризиса радикализуется сознание людей, люди обожжены болью, проблемами они реально страдают. «В момент кризисов рациональные доводы не воспринимаются», — сказал Святейший Патриарх. Предстоятель Русской Церкви призвал не определять радикально свою политическую позицию в церковной журналистике в момент кризиса. В среду в рамках 6-го Международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово» в Храме Христа Спасителя состоялась панельная дискуссия на тему «Церковь и СМИ. Взаимные ожидания, взаимные претензии». Протоиерей Дмитрий Смирнов отметил важность того, чтобы журналисты, работающие в церковных СМИ, всегда имели в виду в качестве своей аудитории людей светских, что, по его мнению, должно способствовать катехизации. Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сказал в своем выступлении, что есть лишь один способ работы в современных непростых условиях, когда отовсюду на церковь и общество обрушиваются вал клеветы и заряженной пропагандой информации. Это говорить правду, причем говорить ее с мудростью. Необходимо говорить только правду, надо слушать разные мнения и синтезировать их, иначе не будет журналистики ни светской, ни церковной. В ходе круглого стола прозвучали многочисленные реплики, были заданы вопросы. Особенно сильной критике подверглась высказанная отдельными участниками дискуссии мнение, что церковь не обладает возможностью говорить с невоцерковленными людьми понятным им языком. В качестве примера противного собравшимися неоднократно приводился журнал «Фома», а также некоторые епархиальные средства массовой информации. Руководство Министерства культуры Российской Федерации не поддержало предложение Общественной палаты обозначить в проекте «Основ государственной культурной политики» роль православия. Россия – светское государство, а православие относится к нашим традиционным ценностям, приоритет которых мы и так в проекте обозначаем, заявил на заседании Общественного совета Министерства культуры первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов. В ходе заседания совета член Общественной палаты Павел Пожигайло предложил включить пункт о православии, прописав его определяющую роль в российской культуре. Проект «Основ государственной культурной политики» был вынесен на всеобщее обсуждение в середине мая. Обсуждение продлится до 30 сентября. После этого окончательный вариант документа будет представлен президенту. Уникальный археологический комплекс в Псковской области, связанный с именем основательницы Пскова, княгини Ольги, разрушен в ходе строительных работ. Речь идет об уничтожении объекта культурного наследия регионального значения «Погост Выбуты, родина святой равноапостольной княгини Ольги». Через уникальный археологический комплекс, куда входят селище и курган, в ходе дорожно-ремонтных работ с землеройной техникой прорыта широкая траншея, уничтожившая культурный слой поселения и погребальный объект. Их возраст – 1000 лет. Земляные работы, как и их проект, не были согласованы с органом государственной охраны памятников, что является грубым нарушением законодательства об охране культурного наследия. Заказчику администрации Псковского района и исполнителю работ, в ходе которых пострадали памятники, выданы предписания об остановке противозаконной деятельности. Проводятся мероприятия по привлечению виновных к ответственности. В отношении разрушенных объектов культурного наследия планируется проведение спасательных археологических исследований. 24 сентября Константинопольский патриарх Варфоломей завершил пасторскую поездку в греческую область Восточная Фракия. Комментируя недавнюю инициативу правительства Греции лишить находящиеся вне пределов Святой Горы подворья привилегий, которые распространяются на Афонские монастыри, патриарх заявил, что Вселенский патриархат выступает против любого изменения древнего канонического статуса Афонских монастырей и их метохов, то есть подворий. Патриарх Варфоломей особо подчеркнул важность Афона для современного человечества. Вопреки материалистическому духу нашей эпохи и плохому моральному климату современного общества, афонское монашество переживает период расцвета, вдохновляя своим примером в том числе и женское монашество. Папа Римский Франциск, совершивший в прошлое воскресенье однодневный визит в Албанию, назвал неприемлемыми войны во имя Бога. Никто не может прикрываться именем Бога при совершении актов насилия. Никто не может использовать религию для оправдания действий, направленных против фундаментальных прав человека, в том числе на свободу вероисповедания, сказал понтифик. Папа Римский поддержал Албанию, где хорошо развиты взаимопонимание и диалог между исламом и христианством. Мирное и плодотворное сосуществование представителей разных религий, возможно, и представляет огромную ценность для поддержания мира и гармонии, подчеркнул глава Ватикана. Основным событием пасторского визита Папы Франциска в Албанию стала воскресная месса, которую он совершил на центральной площади столицы, носящей имя Матери Терезы. В сердечной атмосфере прошла во вторник, 23 сентября, встреча в Ватикане между представителями Святого Престола и главой, основанного архиепископом Марселем Лефевром, Священнического Братства Святого Пия X, архиепископом Бернаром Филле. Как сообщается в коммюнике Ватиканского зала печати, по итогам встречи, продолжавшейся в течение 2 часов, на ней были проанализированы богословские и канонические проблемы взаимных отношений. Было выражено согласие продолжать усилия для постепенного преодоления остающихся разногласий с целью достижения в разумной перспективе полного единства. Со стороны Ватикана во встрече принимали участие префект Конгрегации доктрины веры кардинал Герхард Мюллер, секретари той же конгрегации, а также секретарь папской комиссии Клисия Деи, чьей задачей является непосредственный диалог с лефевристами, архиепископ Гвидо Поци.
Это была Марина Лобанова с дайджестом новостей религиозной жизни прошедшей недели. Как я уже говорил, у нас сегодня в гостях клирик храма во имя святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков. Добрый день.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Отец Александр. Ну, вот меня заинтересовало тут, отец Александр, такое сообщение о том, что была служба в храме во имя святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке, где выступал епископ Петерговский Амвросий, ректор Санкт-Петербургских духовных школ. И там такая мысль была, что вот святой, о святом, то есть там речь шла о преподобном Силуане Афонском, и вот речь, вопрос о святом, что святой – это не безгрешный человек. Он одолеваем немощами, имеет недостатки, совершает падения. Но это человек, который любит Бога, и эта любовь преодолевает все преграды. Вот мы, в нашем понимании все-таки святой – это значит, как все-таки от чем-то отличается святой человек от нас, обычных людей. А получается, что, по словам владыки, он тоже не безгрешный, у него падения бывают. Вот он любит Бога, и эта любовь преодолевает все преграды. Как так, значит, чем-то он отличается от нас все-таки?
Он отличается от нас именно тем, в первую очередь, что выбор его жизни, понимание счастья, оно отличается очень часто от людей, не то что далеких от церкви, да, может быть, даже и церковных, но при этом к святости или к деланию святости не то что не причастно, а может быть, даже далекие от этого начинания. Что такое святость? Ведь святость – это даже святость или желание угодить Богу. Да? Ведь мы называем сейчас святых еще угодники, угодники Божии. Поэтому мы понимаем, что святость, она связана с угождением Богу. Но здесь тоже, опять же, слова, мы как бы тоже требуют это все толкования. Мне так кажется, что ведь святые, вот как мы сегодня говорим, о пустыннике, там, о подвижнике, о монахе, о отшельнике, это не те люди, как нам кажется, что ведь нам тоже кажется, что вот мы совершаем молитвы, читаем молитвенные правила, или соблюдаем посты, или, может быть, отказываемся от каких-то, может быть, привычек вредных, да, там, или греховных, да, для того, чтобы Богу, как бы, да, угодить, ну, и показать, что вот мы себя чего-то лишаем ради тебя. Но мы здесь, ключевое слово-то неправильное, лишаем себя. Наоборот, у святого совсем все по-другому. Он, наоборот, себя освобождает. Для него пост – это не лишение себя чего-то, а освобождение себя. Это не он себе не наносит ущерб. своей жизни, там, как нам кажется, полноте своей жизни. Ведь когда мы воздерживаемся, там, ну, духовный пост или телесный, или, может быть, мы уделяем больше внимания молитве, так нам кажется, что наша жизнь стала иной. Она, может, где-то в чем-то приобрела более тусклый оттенок, окраску тусклую. Мы лишили себя чего-то интересного, приятного в ощущениях. Для святого совсем все по-другому. Для него вот это лишение, что для нас лишение, для него, наоборот, приобретение. Приобретение, приобретение и приобретение. Он больше и больше приобретает духовной свободы, больше и больше приобретает духовной широты в своей личности, в своей индивидуальности. Вот в чем отличие святого от
нас. Мы тоже ведь хоть в какой-то степени это тоже чувствуем. Не то, что мы прям уж совсем там...
Ну, конечно, но все равно у нас...
Мы лишаем себя и сидим там такие грустные.
Ну, очень...
В какой-то степени мы стремимся к тому, чтобы это было не просто такое вот чисто математическое исключение чего-то из нашей жизни, а чтобы мы от чего-то освободились и тем самым как-то стали легче, может быть, да? Наша дебелость, может, уменьшилась в какой-то степени.
Ну, вот мне кажется, мне представляется так, что все-таки у нас в отношениях с Богом больше превалирует отношение как бы сделки. Ну, вот мне так кажется. Угу. Все-таки, ну, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но вот все-таки я вот тут уже в сане, почти 15 лет, и мне кажется, что все-таки вот это отношение сделки, купли-продажи, я тебе, а ты мне, все-таки есть, присутствует в людях. И поэтому так легко люди теряют те плоды поста, которые они наработали, например, за Великий пост. Сразу праздник Пасхи вдруг превращается в потерю всего того, что, может быть, и было приобретено, опыт, он перечеркнут сразу бывает так. А именно потому, что у нас нет этого сознания, что подвиг, да, или пост, самое важное, это пост, например, да, или даже послушание, неважно, послушание, смирение, кротость, пост, воздержание, молитва, трезвение, все что угодно, это то, что придает нашей жизни подлинную радость, как я говорю, с большой буквы. Мы же эту радость с большой буквы легко размениваем на радости, легко дробим. Потому что нам кажется, что эти радости, они создают некую полноту бытия. У святого же совсем по-другому. Он понимает, что полнота бытия может быть только в одной радости о Христе Иисусе Господе нашем. Тоже, то есть с большой буквы. И то, чтобы приобрести эту радость, он и идет, да, он может где-то ошибиться, где-то он может и пасть, где-то он может и утомиться, сломаться. Все с ним случается, потому что с ним идет борьба, с ним борется дьявол. Но он все равно понимает и осознает. Его невозможно, зачастую невозможно сбить с пути и внушить ему, что, знаешь, ты потерял очень многое, отказавшись от нашей суетной жизни, от нашего яркого фейерверка, вот этой мирской суеты, ты очень многое потерял. Он на это уже не купится. Вот что такое, кто такой святой. Но для него очень важно, я приведу слова Силуана Афонского, которые мы имеем благодаря книге отца Сафрония Сахарова, да, что держи свой ум в аде и не отчаивайся. То есть при этом человек должен всегда понимать свою ограниченность, свою тщедушность. Здесь слова апостола Павла включаются уже, да, которые он сказал, которые сказал ему Бог, да, сила моя, то есть Божья сила, в немощи твоей совершает. Не в греховных немощах, а в осознании того, что в основном плоды во мне, это не мой труд, а это мое согласие, а делает-то эти плоды Бог. Я только даю согласие, спасай меня, спаси меня, я только стараюсь не мешать Богу меня спасать. Я проявляю свою немощь, я понимаю, что не я строю Царствие Божие внутри меня, а Бог строит, только я Ему не мешаю, по крайней мере. И вот святой понимает, что держи свой ум в аде. То есть ты понимаешь, что ты можешь на самом деле только ад заработать себе и создать. Мы хорошо и прекрасно создаем в себе только ад. И в себе, и вокруг себя. Рай же создает только Бог. Это Его усилие. Мы только даем Ему согласие, по крайней мере, хотя бы не мешаем Ему. То, что не отвлекаемся на радости. Только тем, что понимаем, что радость только одна, с большой буквы. И понимая, и стараясь не отвлекаться и не продавать Христа за радости, нам Господь дает радость. Вот это понимание своей немощи, то есть своего тщедушия некоторого, да? Это вот и есть держание своего ума в уаде, о котором говорил Силуан Хрущев.
Очень сложно, на самом деле. Вот я знаю, ну, вот люди многие, они же как бы... вот ходят в церковь, да, вот есть там, надо приходить на всеночную, надо приходить там на литургию, надо поститься, надо там вычитывать правила. То есть, и это все такое как бы вот делается через силу, потому что это надо, что вот, и постоянно человек чувствует себя, что вот даже если он, или он не все правил, он поленился, не все правила вычитал, или он, даже если не противочитал все правила, то в это время думал о чем-то другом. А если он не думал, значит, все равно что-то в чем-то он все равно... И он постоянно чувствует себя, что он вот такой какой-то недостойный, что он что-то все недоделывает. И у него такое вот постоянное ощущение какое-то вот, что он не выполняет все необходимое. То есть не то, что он там греховен, допустим, там он ворует или там что-то там занимается, а вот что он постоянно вот недоделывает то, что положено делать, вот тем, как вот это все... И вот, вот это состояние, оно довольно тяжелое, на самом
тяжелое.
Деле.
Тяжелое. Я думаю, это состояние возникает...
И оно годами длится же.
Да. И, это, и оно заканчивается иногда очень даже трагически. Человек может сломаться.
Не выдерживает.
И не выдерживает. Он, да. Мне кажется, представляется так, что если бы вот мы... Ну, вот почему-то мы вот соглашаемся с тем, что вот это некая данность. Надо идти к своему духовнику и сказать ему о том, что я в противоречии. Потом ведь если бы мы... Вот, вот это отношение к правилу, к молитве, я ну, узнал как бы об этом, о разрешении этого конфликта, узнавал очень многое у владыки Антония Сурожского. О его, из его слов о молитве, о правиле в том числе, о домашнем своем келейном правиле. Да? То есть нужно в это все нужно вливать душу. Но не опять же, не когда, если мы говорим о том, что сила Божия только в нашей немощи совершается, когда мы. Но если же мы здесь считаем, что я могу и могу быть ну, таким правильным, то здесь уже Богу делать нечего. И человек, на самом деле, в какой-то период времени он вычитывает правила, он соблюдает абсолютно все посты, он ходит на все всеночные. И в какой-то момент все это заканчивается тем, что считает, ну вот, я как выработал в себе, да, это может даже длиться довольно долго. В какой-то момент все это тоже ломается, потому что человек, не, человек действительно очень немощной сосуд. И когда в нем начинает вот это все созидается на самом деле на самости, на гордыне, на самомнении, что я могу, я должен,
это другая
я должен,
сторона,
я должен, да. Да, другая сторона, да, я должен. Здесь, конечно, заканчивается тоже все это очень трагично. Ну, что касается молитвы и правила, здесь, мне кажется, духовник даст советы. Ну, я говорю людям зачастую, страшно не то, что вы не прочитали сегодня правила, страшно то, что, например, что вы не молитесь в течение дня. Ведь нам апостол Павел говорит, мы не найдем нигде в Писании каких-то таких вот, ну, наказаний или прещений за то, что ты не прочитал правила. Но апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. И нам кажется, ой, да проще прочитать утром правила и вечером правила, если нежели непрестанно молиться. Что же это такое? Зачем это мне нужно? Тут вообще уже голова кругом идет, если непрестанно еще молиться. Но дело все в том, что молитва утром и вечером, она будет легче, если мы как раз и будем непрестанно молиться. А что это значит? Я часто эти вопросы мы решаем на пасторском часе. Не может у христианина быть момента, секунды, часа, когда бы он был бы без Бога. Этого нельзя допускать. Почему, когда я иду, когда я стою, когда я служу, когда я еду в транспорте, когда я даже, не знаю, готовлю себе пищу, когда я готовлю пищу своим детям, может быть, да, или когда я, не знаю, там, женщина может дома гладить белье, почему надо смотреть телевизор в этот момент? Или осуждать, или болтать, или когда идешь по дороге или едешь в транспорте, зачем надо в голове выискивать слова, кому я как отвечу, как я кого посильнее оскорблю за то, что меня оскорбили, или вести какие-то диалоги, ругань, брань, какие-то склоки или какие-то... Голова занята у нас этим в течение дня. Так лучше занять голову обращение к Богу. Как я вижу, у меня в голове обида, в сердце там, или в голове обида. Так значит, я буду молиться Богу о том, что это он обиду меня убрал. У меня в сердце или в душе страх. Я какой-то боюсь какое-то дело сделать. Я не ощущаю сил, чтобы это делать. Так молись это об этом, чтобы Господь тебе дал, пока ты еще к этому делу идешь. Там, не знаю, куда ты идешь, к начальнику, или на экзамен, или идешь там на огород, или за станок, надо сказать, за токарный, или куда-то еще. Молись. Ты о ком-то вспомнил. Или о чем-то вспомнил. И это тоже, ты думаешь о том, как бы этому разрешиться. Сколько бы я бы не думал о том, как этому разрешиться, это никогда не это разрешится всегда в кривь и в кость. Так лучше помолиться Богу, Господь это все устроит и сделает. Вот что значит непрестанно молись. И это я как раз, почему это говорю? Потому что это ведь обычно толкуют и так. Это о Иисусовой молитве. И начинается. Дыхание, что-то там еще. Мы тут, значит, в троллейбусе, в трамвае где-то, значит, едем в метро, и мы тут дыхание будем, значит, где-то себе там что-то по советам афонских старцев что-то там делать. Это не наше дело. Но при этом непрестанно молиться нам очень легко. Это жизнь приобретает совсем другие краски. Поэтому даже если нам не о чем подумать сегодня, да, если даже наша душа сегодня свободна от каких-то тягостных мыслей, но мы видим или прекрасный рассвет, или прекрасный закат, или прекрасное небо. На нем может быть прекрасное красивое солнце или прекрасные красивые тучки. Но помолитесь Богу за это, его поблагодарите. Спасибо за то, что так хорошо, что я иду, такая красивая желтая листва и на деревьях, и под ногами. Есть о чем сказать Богу спасибо, по сути дела. И тогда у нас будут силы и вечером встать на молитвенное правило. Потому что мы с Богом постоянно были в общении. И мы приходим к вечеру не как на какую-то тягостную работу. Ой, надо еще это сделать. Нет, потому что мы целый день с ним общались, и нам несложно с ним снова еще раз поговорить уже через помощью этих слов. Вот, мне кажется, так.
Да, все это действительно так, наверное, но просто человеку по его как бы немощи, как вы говорите, очень тяжело. Ему как бы легче, вот, когда вот расписано, вот да. Утром делает то-то, вечером делает то-то.
Там. Но при этом я скажу, что молитвенное правило, все мы должны понимать, что ведь когда мы читаем дома молитвенное правило, это не значит, что мы читаем это в церкви для кого-то. А ведь опять же здесь как будто для кого-то.
В том-то и дело,
Мы
выполняем какую-то заданную нам работу.
Да. А почему еще плохо у нас это все получается? Нам надо сделать очень... Ну, я понимаю, что вечером у нас, например, много каких-то дел. Ну, понятно, что мы какие-то дела сделали, но кроме всего, ведь нам нужно еще, кроме дел, надо еще и какого-то развлечения надо. Телевизор, или интересный детектив, или роман почитать. Ну, что для нас интересней? А Бог? И вот здесь я вот очень часто говорю с людьми о том, что такое любить Бога. Давайте зададим себе вопрос, что такое любить Бога? Я понимаю так, что если мы кого-то с вами возлюбили или что-то возлюбили, да, значит, мы, если это вещь, мы всеми усилиями, мы идем по головам, расталкиваем друг друга локтями, готовы все что угодно сделать, чтобы только эту вещь приобрести, чтобы она у нас была. Это все что угодно. Мы знаем, есть коллекционеры, есть какие-то фанаты того или сего, неважно, да. Если мы кого-то возлюбили, если мы кого-то очень любим, страстно любим, то мы всеми силами, может быть, это писатель, музыкант, поэт, это может быть какой-то артист, мы собираем какие-то вещи, там, какие-то вырезки, какие-то, может быть, статьи об этом. А если мы кого-то любим как человека, как, там, не знаю, там, возлюбленный или возлюбленный есть, мы опять же стараемся угождать, стремиться к нему, быть рядом с ним. У нас по отношению к Богу такого нет. Мы вполне, получается, можем жить в течение целого дня без Бога. И даже о нем не вспоминать. И даже закрыть его как бы в шкафчик и доставать его тогда, когда надо. Так вот, ведь надо об этом подумать. Вера, она в себе, кроме любви, она еще в себе еще вбирает в себя еще благодарность. Благодарность к Богу. Почему большинство наших современников, не знаю, давайте говорить о нашей стране, ведь много такого случается как с людьми, как мы называем сегодня депрессия. Хотя это уныние, отчаяние или печаль, но почему она возникает? В первую очередь, на мой взгляд, это потому, что нет благодарности. Потому что вот мы как раз не видим красивых облаков, солнца, красивой листвы, желтой или зеленой, неважно.
А видим, что у нас все плохо.
Да, все видим, у нас плохо. Ну, плохо и вокруг, плохо и во мне плохо, и все. То есть нам наша печальность, она от того, что нам как бы не за что благодарить Бога. Если же, вот мы к разговору о святых, им же всегда было за что Бога благодарить. Всегда за что было Бога благодарить. И вот эта бессмысленность нашего бытия, нашей жизни, бессмысленность. Человек, который не размышляет, или, в общем, или вообще, скажем так, толпа, да, или человек из толпы, он ищет выхода из этой бессмысленности в упоением каким-то моментом. каким-то удовольствием, которое только моментально происходит, ну, неважно, что это, да, а человек, ну, скажем, культуры, человек, который размышляет и ищет, и он ищет вот выход из этой бессмысленности жизни в свои глубины, в глубине своей души, ведь мы образ подобия Божия. Надо посмотреть туда. Царствие Божие внутри вас есть, сказано. Образ подобия Божия, Царствие Божие. Все здесь. Как? А с другой стороны, да, я обернул глаза зрачками в душу, а там повсюду пятна черноты. Так вот, есть чем заняться. Но при этом надо Бога благодарить за то, что Он дал мне это увидеть. Да, если мы видим что-то в себе неправильное, ну, и тут благодарность. Слава Богу, что я это сумел увидеть. За все можно Бога благодарить. За все, абсолютно. И за каждый момент прожитой жизни. В каждый момент прожитой жизни есть масса приятного. Есть приятное в том, что мы общаемся. Есть приятное в том, что мы идем. В том, что мы пришли в храм. Всегда потом, а я мог и не прийти сегодня в храм. А я мог и не дойти. А я мог сегодня не проснуться. А я мог сегодня не увидеть этого солнца. То есть жизнь вообще на самом деле прекрасна.
Вы слушаете повторение информационно-аналитической программы «Неделя».
Да, у нас звонок, я слушаю вас.
Добрый вечер. Я хотела задать вопрос батюшке Александру. Вот да. Он вначале сказал, что если есть у вас какая-то проблема, обязательно придите к своему духовнику.
Да.
Я прохожу второй курс катехизации в Князе Владимирском соборе. И вот как раз вчера у нас шло обсуждение относительно духовничества. И мне ответили таким образом, что сейчас этот институт себя изжил. И даже у священников нет духовников. Про мирян и говорить нечего. И что если вам какие-то проблемы у вас возникают, обращайтесь к Богу. То есть духовника, в принципе, и не нужно человеку, потому что... Сейчас вспомню, почему же ему не нужно. Ну, потому что нет таких людей... Там было так, что духовник это должен быть очень... высокодуховный священник, скорее даже старец, а сейчас таких уже нет. Их вывели, извините, в прошлом
веке. А кто это сказал? Скажите, можно узнать, кто это сказал?
Ну, это наш катехизатор сказал, нас находит на катехизации
священник,
на Владимирском соборе.
Священник?
Нет, катехизатор – это человек, которому поручено вести группу.
Ну, все понятно, хорошо, спасибо большое. Да. Ну вот как раз мы ведь начали сегодня с вами с того, что даже вот святые, как вот сказал владыка Амвросий, что святые – это люди не безгрешные. У катехизатора может быть свое мнение по этому поводу. Поэтому здесь, если следовать его логике, то священник – это некий автомат по производству церковных треб. Не более того.
Ну да, это мне кажется, здесь путаница в том, что в понятиях духовник и духовный отец, которые обычно бывают в монастыре да. У каких-то там, это совершенно другое
но
дело.
Ведь,
да. А решить вопрос, читать молитвенное правило да. Два канона или четыре вечером накануне службы, это я думаю, что все-таки достаточно таких священников, которые могут этот вопрос решить нормально.
Ну, подождите, вот ведь даже если мы возьмем патрики и почитаем, да, ведь даже духовные отцы, они тоже были, это были люди.
Понятно.
Ну, давайте посмотрим, почитаем послания апостольские, отношения между апостолами. Они не всегда даже между апостолами были ровные. Это тоже люди. Это говорит о том, что это тоже люди. Но при этом это люди, на которых ориентировались. Их посомые, их паства. Если мы почитаем патрики, то мы видим, да, что те же самые старцы, это тоже люди. И они ошибались. И временами очень сильно ошибались. Поэтому, что касается духовника, это человек, которому мы доверяем, разумеется, не как Богу. Но мы, несмотря ни на что, ведь мы доверяем, например, нашему отцу или матери. Да, мы в них не верим как в Бога. Но при этом мы, наверное, часто просим совета, в том числе и по организации немаловажных дел, то есть семейной жизни, например, воспитание детей. Это тоже в какой-то мере духовная работа. А что касается духовника, то ведь он для чего нам существует? Да, чтобы он нам помог, указал какой-то путь. И духовник, конечно, он должен тоже помолиться, прежде чем сказать какую-то вещь. Об этом говорил владыка Антоний Суровский. Он говорил священникам, он священников предупреждал: никогда не зовите и не ведите туда людей, где вы сами не были. Я понимаю, что такое может быть, но при этом ни владыка Антоний Суровский, никто ни другие священники, ни отец Александр Ельчининов, да, например, да, ни другие духовники 20-го, 21 века не ставили под вопрос вообще вопрос окормления, пасторского окормления.
Там имеется в виду, я думаю, что там имеется в виду, есть такое, как бы вручают свою волю своему духовному отцу. То есть, вот как...
Но к этому вас никто не призывает.
Вот, может быть, вот это имел в виду. То есть, у нас же есть такие, на самом деле, прихожане, которые...
Да, хотят свою волю...
Свою волю отдать, да. И чтобы их, как бы, привели гарантированно туда, куда надо.
Очень много. То есть,
главное, чтобы
очень
было гарантировано.
Много. Да. А потом претензии можно ему...
А если что, значит, да, я все делал, как он сказал, моей вины здесь нет. То есть,
да. Поэтому очень мне часто приходится, например, как сказать, людям предлагать все-таки размышлять вместе. Я говорю: ну давайте подумаем вместе. Я ни в коем случае, ну не знаю, мне кажется, любой священник, он должен очень с опаской, если вдруг он в себе почувствовал, что он как пифия начинает вещать, расставляет руки в сторону и закатывает глаза, и начинает что-то с потолка людям, значит, брать и им вкладывать в головы, ну, кто-то должен его остановить в этот момент. Если он сам себя еще не успел остановить, значит, должны братья, настоятели остановить такого священника. Но священник на самом деле должен предлагать людям, если вопрос сложный, вопрос о молитве, вопрос о семейной жизни.
Выходить мне замуж или не выходить?
Приходит
священнику, да, давайте, откуда он знает, выходить.
Я всегда стараюсь, чтобы это было решение человека.
Конечно.
Человека, мы вместе, ведь он приходит советоваться, не приходит за советом как какого-то пифии, какому-то ясновидящему.
Он думает, что так.
Вот это ошибка. Мы зря считаем, что духовник – это ясновидящий. То есть вот мы просто, дорогие, давайте с вами поймем, что духовник – это не ясновидящий. Тогда будет все понятно. Если же вы напали на духовника, который взял на себя роль ясновидящего, бегите от него подальше. Если, тем более, если это не старец. Да и со старцами можно.
Ну, а с другой стороны...
Старец вот по возрасту.
Раз уж пошел такой разговор, у нас сегодня как-то не совсем по поводу новостей, но все равно это очень интересно все. Например, вот, допустим, человек, да, образованный, культурный, прочитал там Шмемана, я не знаю, там, Максима Исповедника, все знает, все про... Приходит он священник. Почему священник должен лучше знать, чем он, все эти вопросы? Почему он должен ему... доверять?
Нет, ну, если человек как раз, может быть, и много и прочитал, владыку Антония Суровского, Шмеман, ну, Шмеман все-таки больше богослов.
Я примерно так.
Да, Максим, если мы как-то все-таки во многом вот ведь можем находить ответы, и я недаром сегодня сказал, начал с этого, да, что я, когда вот еще только поступил в семинарию, я искал для себя ответы в духовной жизни, вот, например, у таких проповедников 20 века, как владыка Антоний Суровский. Если я уже ответ этому нашел, зачем же мне надо идти уже к духовнику? Духовнику я пойду, покаюсь в своих грехах, в конце концов, да? И если тем более я знаю причину своего греха, я знаю, как его избежать, я просто знаю, что я просто вот упал и все, ну вот изменил Христу, как Иуда поступил. Я не то, что вот, почему же, батюшка, я согрешил? Хотя знаю почему. Ну, предал Христа, и все, больше ничего, что тут говорить-то еще? И часто люди так и разводят вот эту такую кашу на ровном месте. О, ну как же, что? А что? Да скажи просто себе. Да и Иуда, и все. Ну, и Иуда предал. И пошел дальше исправлять себя, больше ничего. А как же, ну давайте пожалеете меня. Ну, приласкайте. Ну, скажите, ну ничего. Чуть-чуть Иуды можно побыть, например, да, ну, батюшка, чтобы нас приласкал там. А кто-то ищет, наоборот, там, чтобы его ругали. А что толку-то? Это все равно одна психология, одни только чувства. Когда ты просто хочешь занять время, которое тебе дано на то, чтобы ты себя исправлял. А что касается вот духовничества, я говорю, мы должны вместе обсуждать с человеком. Священник обсуждает с посомым. И решения, которые они принимают, это их общие решения. Ну, это, по крайней мере, для меня.
Все равно остается последнее слово за человеком, а не за
знаете,
женщиной.
Как у отца Александра Меня был такой случай, мне запомнилось на всю жизнь это. К нему пришел человек и сказал, ну, знаете, вот я хочу заняться тем, чтобы выходить в контакты с инопланетными там силами, с ними входить какие-то, с астралом в контакт. Он говорит, вы знаете, это очень интересно, говорит отец Александр, очень интересно. Занимайтесь. Но если вы умрете, и вас не станет скоро, и вы погибнете, то мы зато все будем знать, что этим заниматься нельзя.
Да-да-да.
Для меня это, вот для меня настолько это врезалось мне в голову, я больше из этой книжки уже ничего не... Я помню, называлась она «Да будет утро» или «Да было утро». Такая книжка...
И было утро.
Да, и было утро. Такая биография. Я мало больше что оттуда помню, но это мне запомнилось на всю жизнь. Я понял для себя, что такое духовник. Это не тот, кто насилует и ломает человека, а чтит его свободу. Чтит его свободу. Вот самое главное.
Да. Телефон наш 328-29-32. Да, сегодня у нас какие-то все больше духовные вопросы, но это может быть и хорошо. Вот по поводу чтения Евангелия в группах. Вот меня тоже заинтересовал вопрос. Я знаю, что и раньше были такие кружки, вот у того же отца Александра Меня были кружки, где люди собирались. Я знаю даже людей, которые этим... И вот сейчас вот восстанавливаются такие групповое чтение Евангелия. А есть другая точка зрения о том, что Евангелие вообще не нужно дома читать, а нужно только слушать его в церкви, потому что в церкви там оно как бы... Ты можешь его понять благодатно, а так ты можешь понять его неправильно, если ты там сам будешь его разбираться, читать, и можешь дойти до каких-нибудь неправильных и странных вещей, что только в церковной ограде можно Евангелие читать вот во время службы литургии, как бы литургия слова.
Литургия слова, ну и как бы потом она толкуется, обычно должна толковаться священником на этой литургии слова, да, проповедью она толкуется. Домашнее чтение Евангелия, ну, мне кажется, ну, конечно, может быть, такое мнение существует, но мне кажется, все больше и больше, или, наоборот, все меньше и меньше таких людей, которые считают, что читать Евангелие самому нужно далеко с опаской. Нет, не совсем не могу с этим согласиться, потому что, во-первых, конечно же, много всяких толкований.
Даже я прошу прощения, да. Вот когда в 19 веке пытались переводить на русский язык, то было такое мнение, что на русский язык лучше не переводить, потому что начнут читать там, до чего-нибудь
добегутся.
А так вот церковно-славянский никто не понимает. Вот и это как бы приходит человеку вообще вот как-то помимо его воли и разума, как бы вот это, как вот причастие, да, так и это тоже типа вот так приходит в церковь.
Ну и причастие тоже, это не валерьянка, она не работает само по себе как вот лекарство. Какому бы состоянии ты ни было, лекарство одинаково подействует. Причастие так не действует на человека. То есть состояние человека, оно очень важно.
Состояние. Нет, ну состояние молитвенное, да, все да. Понятно. Но
то же самое
смысл того, что там, вот как иногда в церкви читают, допустим, апостола, ведь да. Ни слова непонятно.
Да. То же самое и с Евангелием.
Только кроме братьев.
И с Писанием. Да. Ведь мы, знаете, мы, как сказать, человек из доброго сокровища выносит доброе, а из злого злое. И как бы я к чему это говорю? К тому, что то состояние, в котором мы находимся, да, состояние нашей души, неважно, что мы читаем. Даже, может быть, Библию мы читаем, или не знаю, или «Войну и мир». Мы можем, у всех могут быть очень разные, так сказать, мысли по этому поводу родиться. Поэтому, конечно, здесь вопрос нашего состояния, так это, если человек находится в церкви, то есть, если он регулярно исповедуется, причащается и ведет диалог с духовником, о чем мы сегодня уже говорили, то я думаю, что его чтение Писания домашнее, оно застраховано от каких-то перегибов. Вот это мое такое мнение.
Еще у нас звонок, и слушаем вас.
Добрый день, это Александр.
Добрый день.
У меня такого плана вопрос. Я приходил, и сейчас вот прихожу в церковь Серафима Саровского на Серафимском кладбище вот у нас, да, вот. И там, знаете, был свидетелем такой некрасивый очень такой случай, и вот до сих пор я как-то в смятении в таком. Хорошо, там мало народу было, я еще там двое прихожан, вот одна прихожанка там, женщина такая же преклонных лет, что-то она, видимо, вот нашему тому, как вот самый главный в церкви, сам батюшка там, главный он там руководитель, вот. Что-то она там говорила, не знаю, вот, и потом он там как стал кричать, что вот да она там дура и так далее, там подошел другой батюшка, стал это вот успокаивать, и я до сих пор могу понять, что могло вот его так возбудить, ведь все-таки он должен можно как-то душу лечить. Вот я не знаю, что можно было такое сказать. И я нахожусь в смятении, потому что я всегда в эту церковь, у меня там, ну, то и мои дедушки, бабушки подпевали, да я всем там прихожу за спокойствием каким-то, понимаете, и вдруг вот такой вот батюшка. Я тут был на причащении, ну, вот когда там все ходят, да, я даже не, я уже не могу к нему подходить и целовать вот руку, ну, про крест держит, знаете, там как положено. То есть вот как вот, что вот, как?
Ну, насиловать себя, наверное, не стоит, если в любом храме в городском масса священников, да, не один священник и не один настоятель. Другое дело, что вот когда у нас такие возникают ситуации, давайте все-таки мы понимать, что священник — это тоже человек. И вспомним себя в какой-то ситуации, да, где, может быть, мы, бывает, и оскорбляем не только каких-то дальних людей, а иногда бывает очень и близких людей оскорбляем. В семье. Иногда, ну, как священник, я знаю, что очень много людей кажется, что они в своей жизни, например, оскорбляли родителей или мать даже. Это случается. Но мы же себе это прощаем. И прощаем довольно легко, очень часто. Но почему мы не можем простить священнику, причем даже мы не знаем суть их разговора, суть их отношений? Давайте простим священнику, и нам будет просто проще и легче жить. Если мы прощать мы можем только тогда, когда мы в себе много видим. Я здесь другой предлагаю способ всегда, и самому себе предлагаю этот способ. Как мне простить человека? Я считаю так, что если я увидел грех, если я его опознал, если я его заметил, и он отразился в моей памяти, значит, это во многом есть во мне. И если бы этого во мне не было, то я бы так это, на это не реагировал. Я проще, мне проще сразу простить человека. И простить его поведение, простить его слабости, потому что я считаю, что если я заметил, увидел, опознал, возмущаюсь, только потому, и зачастую это так и возникает, это так оно и есть. Если я вот так подумаю, почему я? Ну, во мне, да, а в тебе это, да, действительно есть, и было, и не раз.
То есть я вижу, допустим, как кто-нибудь из кармана у человека в троллейбусе это вытаскивает кошелек.
Это не совсем то. Мы говорим все-таки о отношениях, о наших отношениях. Мы говорим о отношениях. Мы говорим не о грабеже или убийстве. Если я, например, если я увидел убийство, значит, я убийца. Но это не совсем то.
Нет,
не об этом речь. Не об этом речь.
Чисто такие вот психологические вещи. Вопросы. Да. Так, дальше у нас вопрос, вот тоже меня очень заинтересовала тема. Оказывается, вот Михаил Шкаровский, известный историк, по поводу войны, что священники оставались на оккупированных немцами территориях как агенты советской разведки.
Я, честно говоря, не знаю.
Какая-то новая
это новость.
Идея, потому что всегда считалось, что... Наоборот, как бы обвиняли священников, что они там служили на оккупированных территориях, потом их сажали, в лагеря отправляли. А тут, оказывается, это какая-то в плане вообще изменения идеологии нашей страны такое, как бы патриотическое единство народа и священников.
Не думаю, что это данному историку был дан какой-то такой посыл, или он это почувствовал, что тут изменилось какое-то вот отношения. Просто у него какие-то, видимо, есть данные. И, наверное, может быть, какие-то священники действительно и были. И ведь мы знаем, были священники, которые имели правительственные награды за участие в подпольной деятельности, в партизанской деятельности. Такие священники были. Ну, были. Может быть, не очень. Это не массово, может быть, было, но эти были. И, может, какие-то данные все-таки у него есть. Подлинные. Это историк в церкви все-таки, мне кажется, с именем, да?
Да.
Это человек...
В том-то и дело.
Это человек с именем. Но вместе с ним, да, мы знаем. Мы вот, живя в Петербурге, да, ну, вот я учился в духовной академии, вы тоже в Петербурге всегда жили, да, и мы сегодня с вами вспомнили уже. Я застал еще живым и общался с отцом Ливерием Вороном, лично общался с ним даже. Я помню и лично общался, сподобился с отцом Кириллом Начесом. Они все священники из так называемой Псковской духовной миссии, служившие во время оккупации под немцами, они все потом попали в лагеря. Что еще я могу о себе сказать? У нас настоятель храма Дмитрия Солунского во время войны, отец Иоанн Горемыкин, у него был старший сын, звали его Дмитрий. Он был царский офицер, это, может быть, сыграло свою роль. Он, правда, не был белогвардейцем, потому что, насколько я знаю, он после революции, в общем-то, сразу принял сан и стал священником. Но вот он оказался в оккупации, я так понимаю, в Волосовском районе. После снятия оккупации он сразу пропал в лагерях в сталинских. Вот поэтому эта история имеет очень много сторон. И таких, и других. И очень разная. Война – это очень разная история. Но вот если такие данные есть, они очень интересны на самом деле.
Ну, там даже приводится священник, который был повешен немцами за то, что он там отпевал красногвардейцев, красноармейцев.
Ну, ведь это расценено, видимо, было. Хотя ведь были, ведь на самом деле это довольно мужественно, ведь было с их стороны, кроме всего прочего, поминать еще и митрополита Сергия, который находился в Москве. А ведь большинство, или даже, в общем-то, это не стало под сомнение, за богослужением поминался именно тот предстоятель, который издавал патриотические воззвания в Москве, находясь, митрополит Сергий Старогородский. То есть они поддерживали связь с той церковью, которая, по сути своей, находилась в Москве. И собирала деньги на танковую колонну Дмитрия Донского, на эскадрилью самолетов собирала, церковью деньги собирались, да? То есть они не прорывали связь. Это, даже само это уже был патриотический акт. Патриотический такой акт, который на самом деле довольно мужественный с их стороны.
Так, дальше вопрос. У нас на этой неделе тоже такое важное церковное событие произошло. Фестиваль церковных средств массовой информации, это тоже, к тому же, это важно и для нашей, потому что мы тоже церковные средства массовой информации, радио «Град Петров». Фестиваль «Вера и слово». Вот вы следили за его?
Ну, насколько я следил, на самом деле, не через средства массовой информации, не через церковные СМИ, а так получилось, что я следил за этим через или благодаря социальным сетям. Вот, за тем, что происходило, какие там были секции.
Ну, это самое такое удобное и близкое, на самом деле. Да. Социальные сети, они реагируют быстрее,
чем... Они реагируют быстрее, потому что все, имея, ряд, пусть не личных знакомых, да, а вот таких интернет-друзей, которые там участвовали, да, то они сразу, разумеется, выкладывают информацию о своем участии вот в этом форуме. Ну, довольно, видимо, довольно интересный форум, да, там они... Он был разносторонний, имел, скажем так, разную направленность, в общем-то. Хотя мои впечатления очень обрывочные.
Ты сам не участвовал-то всякое, можешь только со старых
рук. Другое дело, что, во-первых, первый такой обрывок, да, в этом форуме участвовали православные журналисты, например, с Украины. Это тоже очень радует. Ну, то, что, несмотря на
все же одна церковь,
как бы. Да, но на сложные какие-то такие отношения, да, вот ряд священников и журналистов православных, или работников, митрополитчих СМИ, или инфоработников, да, информационных работников, они тут участвовали. И несмотря на то, что даже какие-то сложности там с переездами, да, возвращением через границы, люди были. Ну, были интересные современные темы. Например, меня очень заинтересовала такая тема, как была такая секция «Церковь моей мечты». Много разных впечатлений, много разных мнений возникло. Да, в том числе и в интернет-обсуждении, вот в тех же самых социальных сетях, вызвала, эта секция, которая на самом деле, при всем, может быть, необычности названия, она, в общем-то, не несла в себе ничего, не то что крамольного, она ничего, может быть, как сказать.
Ну, может быть, немножко провокационное название, да, но в средствах массовой информации это используется. Это
Да, было интересное обсуждение внимание. О том, что как люди вообще видят тенденции, какие-то развития церкви. Ну, хотя вот тут вопросы возникают о том, что подразумевать под развитием церкви. Ну, или церковь, я даже не хочу, хотя как может церковь, она уж как есть, церковь так она
развиваться не может.
В том-то и дело, что название само по себе, оно ставит нас в тупик, да, там,
что какой бы мы хотели видеть церковь, вот...
Так вот она
церкви
есть.
Же, нет, в церкви же как бы есть да. всякие... То, что можно было бы улучшить.
Поэтому я предлагаю, да, улучшить. Так, улучшить...
Ну, в людях, вот, в отношениях людей.
Себя, там, в первую очередь, себя.
Не только себя. Да. У нас звонок есть, да. Слушаем вас.
Простите, это Рабыш Борис.
Да.
Кстати, батюшка.
Господь благословит.
Значит, если можете ответить, если нет, я не обижусь ни в коем случае. А вопрос такой, что вот во время войны оккупационные власти давали, видимо, какое-то добро на работу православной церкви на оккупированных территориях. И, значит, молились ли священники за победу какой-либо стороны? И если молились, то за какой именно? Если они за сторону России, скажем так, советской власти молились, то вряд ли им бы позволили вообще это делать. А если за победу немецкого оружия, то это как-то странно было бы. Вот этот вопрос меня давно уже интересует. Ну, честно говоря, может, они вообще ни за что не молились в этом отношении. Простите, если можно, ответьте, пожалуйста, на это.
Я только скажу одно, что на самом деле, ну, это может быть мое, такой, мой изъян, моя ошибка, что я не очень интересовался, хотя это, может быть, даже и постыдно, судьбой церкви в оккупации.
Кстати говоря, на нашем радио есть целый цикл передач, такой есть историк Обозный, который специально занимался вопросами псковской миссии, и... есть целый цикл передач, посвященный псковской миссии, ее участникам и, в общем, всем воспоминаниям, связанным с псковской миссией. Я думаю, что это можно все найти и подробно там эти вопросы все рассматриваются как раз, конечно. Молились, конечно.
Ну, молились. Я думаю, что ситуации были всегда в разных местах разные. Я думаю, что были священники, которые и молились именно открыто за победу. Ну, понимаете, дело все в том, что служить, как бы, вот мне сложно представить, чтобы, во-первых, как вот раньше до революции был молебен о победе, например, русского оружия. Но во время советской власти сама постановка такого вопроса, да, победе русского оружия, она уже не стояла, да, оружие у нас советское, например, да, скажем, советская армия. Поэтому зачастую священник служил молебны о войнах, которые были на войне, да, вот были призваны по мобилизации и у той же матери, у той там бабушки, у той там мамы, у той там, значит, жены, там муж. И они же писали, у нас традиция такая осталась, воин такой-то, воин такой-то, воин такой-то. Можно считать это молитвой о победе? Ну, не знаю, можно и нет.
Это вместо записки имеется, на ктине.
Другое дело, что как бы предъявлять какие-то претензии, я считаю, что, скорее всего, общая тенденция, это была все-таки просто совершение своей пастырской деятельности. Церковь, она на самом деле не обязана никому создавать некий фон. Патриотический это фон или коллаборационистов там фон, да, какой-то создавать. Она совершает пасторскую деятельность свою.
Да, у нас звонок еще есть, слушаем вас.
Здравствуйте. Я хотела бы спросить тоже по поводу вот моления о победе русского оружия, как вы сказали, Александр, отец Александр, простите. Да. Дело в том, что сама постановка действительно странная, вопроса, и, скорее всего, священники молятся и сейчас, и тогда молились о прекращении междоусобной брани, какая бы она ни была. А оружие – это убийство, это грех и так далее. И сама постановка такого вопроса довольно странная на самом деле. Ведь они служат Богу, несмотря ни на что. В какой бы стране они ни служили. Так я понимаю, отец Александр. Спасибо, Господи.
Да, спасибо. Ну вот как раз я и пытался подвести к тому ответ. Я прошу прощения за то, что, может быть, я конкретно не ответил. Я просто скажу. Я скажу честно, положа руку на сердце, что я не интересовался вопросом о том, как же все-таки вот отношения выстраивались. Да, разумеется, было такое, что требовали где-то молебнов, может быть... Хотя это тоже какие-то были случаи исключительные. Не интересовало Гитлера там, или его каких-то там, значит, ну, генералов вермахта молитва в русской церкви о них. Другое дело, что их, конечно же, интересовало Есть ли там какие-либо разговоры, патриотическая какая-то, может быть, тематика, в том числе и в молебнах. И поэтому, разумеется, конечно же, это всячески скрывали. Я думаю, что никто из нас не будет так вот просто в открытую выйдет на площадь. А давайте мы сейчас тут помолимся среди гитлеровцев о победе, значит, товарища Сталина. Даже так, так это и не стоял вопрос, конечно, никогда. Ну вот, а что касается деятельности церкви, то у нас, вот, мне кажется, этот вопрос почему так возникает? Потому что все-таки мы ощущаем церковь как некий институт довольно мирской, светский, который помогает нам или бороться с врагами внешними, или с врагами внутренними, или помогает нам бороться, например, с алкоголизмом, хотя это, я не говорю, что это плохо, или с наркоманией, или бороться с нищетой, или бороться с бедностью, или бороться еще с чем-то. И у нас в основном, как бы сейчас вот такой, да, так, ну, нет, не, уже не сейчас.
Да и не только сейчас.
Не сейчас, сейчас, да. А для чего вот вообще вы нужны? Если вот вы нищих вы не кормите, там слепых вы через дорогу не переводите, значит, вы алкоголиков, с алкоголиками не нянчитесь, если вот постоянно каждый день. Если вы, значит, с молодежью там хороводы не водите, если вы не воспитываете, значит, никого. А зачем вы тогда вообще нужны? Вы дармоеды. Все больше и больше такое отношение. И мы, к сожалению, тоже как-то идем по этому пути и считаем, что да, ну если вот мы не покажем миру, что мы и тут успели, и там успели, и тут сдали кому-то, и тут что-то сделали, и там поговорили, и тут собрались, и тут кого-то приветили, и тут кому-то улыбнулись, тогда вроде как нам позволят и существовать. Вот это ошибочное, глубоко ошибочное представление о роли церкви.
Вы слушаете повторение информационно-аналитической программы «Неделя».
У нас сейчас звонок, я слушаю вас.
Добрый день, меня зовут Мария. Я тоже вот по поводу Украины и победы войск наших или украинских. Когда еще местоблюститель, или как он назывался, правильно, простите, не знаю, Ануфрий, он тоже, ну, передавали по радио, я так-то не читала, что он обратился к пастырям и просил их не обострять отношения среди паствы и молиться за победу Украины, потому что они находятся на территории Украины. И привел как довод, что отец Николай Касаткин в Японии, он тоже молился за победу японской армии. И вот так вот он сказал, я тоже немножко долго это переваривала, но поняла, что, наверное, это правильно было.
Вообще-то не молился.
Не молился. Касаткин не молился за победу.
Он благословлял священников японских молиться за победу японской армии.
Но сам не молился.
Сам он в это время находился в алтаре и молился, неизвестно, никто не знает о чем.
Да, или, может, даже за победу русского оружия. Дело все в том, что я даже от владыки Ануфрия я как раз не видел. Я довольно, не могу сказать, что тщательно следил за его посланиями. Послания ему его взвешены, как раз именно христианские. И во время гражданского противостояния, неважно, вмешалась ли в это гражданское противостояние какая-либо сторона, молится все-таки о мире. И у владыки Ануфрия, по-моему, как раз вот эта позиция такая, что он никакую сторону он в этом конфликте не принимает.
Кстати говоря, патриарх Кирилл вот здесь выступал на фестивале «Вера и слово», встречался с участниками, тоже говорил, что не должны церковные, правда, он говорит про церковных журналистов, но я думаю, что это не только на журналистов распространяется, и на священников тем более, как бы не обострять кризис и не делать резких заявлений в какую-либо сторону. Да,
да, поэтому, и причем владыки Ануфрия тоже, я не помню такого изречения. И церковь как раз, вот, к моим словам предыдущим, о том, что церковь, она не является институтом. Вот почему возникают такие болезненные вопросы о том, а какая это церковь? Она вот такой это вот она национальность? Или вот она такой национальность? Вы какой национальностью в церковь ходите? Вот. Церковь, вот не надо делить церковь на национальность.
Ну, надо сказать, что, отец Александр, я должен сказать, что и сама церковь часто дает повод в таких обвинениях именно в этом, что она занимается больше земными вопросами, чем
спасением людей. Я сейчас об этом как раз и говорил. Я как раз сейчас больше об этом и говорил. Да, да. Поэтому не надо нам, я лучше к себе уже буду обращаться, не надо мне, вот, как священнику, вот, и думаю, что большинству священников все-таки нужно заниматься пастырством, душепопечением. Вот мы сегодня
спасение души.
Столько говорили сегодня о проблемах о духовных проблемах наших, о нашей запутанности в элементарных вещах христианских, в молитве. Но мы настолько просвещены в национальности, в антропологии, в проблемах национальных там, или каких-то, значит, гражданских или правовых каких-то проблемах, вопросов. Но мы не знаем, как молиться, к сожалению. Вот. Вот это большая проблема.
Да. У нас еще вот тема на этом фестивале «Вера и слово», все-таки такое одно из самых главных событий прошедшей недели, была секция, посвященная церковным СМИ и обществу. И говорят, что многие выступали о том, что церковные СМИ не имеют языка, на котором они могли бы обращаться не к невоцерковленным людям, что церковь говорит о своем специфическом языке, с многочисленными славянизмами, с цитатами из Ветхого и Нового Завета. И этот человеку, который не готов, не уцерковленный, ему это просто, для него это такой, как бы, просто шум такой белый, да, он что-то говорит там, что-то такое, а что непонятно. Или, вот, с моей точки зрения, вот я просто работаю на радио 15 лет, да?
Да.
Мне кажется, что мы тут разговариваем на вполне таком нормальном языке.
Понятно.
И всем понятно, ничего такого не говорим. Есть какие-то передачи богословские, конечно, которые рассчитаны на уже подготовленную публику, но есть и передачи общие такие, культурные, общецерковные, которые вполне... Не знаю.
Не знаю, мне кажется, тоже это какое-то такое...
Я помню, вот, кстати говоря, помню, вот, когда я еще не был даже воцерковленным человеком, ну, кого я видел там, допустим, иногда патриарха, который говорил, я действительно, для меня это было такое несколько сложно воспринимаемое. И вот как раз отца Александра Мени я могу вспомнить, которого я однажды увидел по телевизору, и вот это для меня был шок на всю жизнь, который остался, когда священник с крестом, там все как положено. Я не знал, кто это, что это. Видел священник, и вдруг он что-то такое говорит по телевизору вполне нормальным языком, каким я разговариваю, и что-то важное для меня он говорит. Я чувствую, что это вот, вот он говорит, это для меня было большим откровением, и во многом это предопределило мою дальнейшую вообще судьбу всю, что я увидел вот тогда его по телевизору.
Знаете? Да.
В то время да. А сейчас, мне кажется, все-таки церковные СМИ как-то уже нашли свое место, не знаю.
Да нет, нет, их очень... Сейчас есть и интернет, порталы церковные, они говорят, мне кажется, абсолютно нормальным языком современным. И мне кажется, к сожалению, у нас нет такого количества людей, которые бы владели церковно-славянским языком, как просто...
Нет, имеется в виду не церковно-славянский, что они разговаривают на церковно-славянском языке, а они говорят о таком возвышенном, таком непростом языке, там, с цитатами. Там...
Ну, в возвышенном языке говорят многие, даже говорят какие-то передачи, какие-то о музыке, о поэзии. Я, например, включаю канал «Культура», да, я давно, правда, уже не включаю телевизор, но если я включу там канал, я, например, абсолютно не смотрю передачи о музыке. Я люблю слушать музыку, но передачи о музыке я не смотрю, потому что я в них ничего не понимаю. Вот. Но а живопись я посмотрю, может, потому что я учился в художественном училище, мне как бы интересно как какие-то, да. Но я люблю музыку, как у меня есть ряд любимых произведений, композиторов, да. Но слушать о музыке я не могу, потому что я в этом ничего не понимаю.
Они там технические вопросы
обсуждают? Да какая бы ни была, технические, ну просто мне это абсолютно неинтересно. Вот, ни как она писалась, ни как там она создавалась, ни какие там какие-то тенденции или что-то еще. Я в этом, мне это неинтересно, я не понимаю этого, да. Я просто люблю слушать ее, например, да. Кто-то, например, любит смотреть на картины, но не любит разговоров о стилях, там, не знаю, там о каком-то даизме, кубизме, примитивизме.
В какой-то степени, мне кажется, это не мешает,
для того,
чтобы понять глубже, и
дело.
Это, может быть, и полезно.
В том-то дело, но если когда мы считаем, что вот мне бы неплохо было бы просветиться, да, мы все-таки приложим усилия и послушаем эту передачу, да, например, да, и так и проникнемся. Что ж такое кубизм, там, и дадаизм?
Хоть 30%, но поймем.
Но поймем, да. А когда идет речь, например, о церковности, так, а что-то вы, наверное, упростили мне это здесь. Ну-ка, попроще, со мной попроще.
Я вот помню, когда я первый раз читал как раз отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство царства» книжку, да, я только вообще вот начал воцерковляться, я помню. Ну, я думаю, 30% я понял из того, что там написано. И тяжело мне это давалось, неимоверно. Но мне было страшно интересно. Я ночами, помню, сидел на даче, там холодно было на кухне, в доме нельзя было, потому что там спят. И вот я ночью разбирался в этой... Сейчас я, допустим, читаю, мне кажется, что это, в общем-то, популярная литература. Ничего там такого сугубо сложного и богословского нет. А для невоцерковленного человека тогда это было... Но если меня это интересовало, да. если я этим заинтересовался, знаете, я там сидел вечерами, ночами, читал, читал, по несколько раз одну и ту же главу, да. чтобы понять там какое-то слово там. Вот да. без этого же невозможно.
То есть, если мы так вот это понимаем, что это некий призыв к еще большему упрощению, к ну, примитивизации, то это опасно, я считаю.
Нет, мне кажется, что главное, чтобы темы, которые затрагивались этими церковными СМИ, они бы касались людей конкретно. Понимаете? То есть они не были бы чисто какими-то уж там, сколько ангелов помещается на конце иглы, да, как ну, средневековые схоласты обсуждали.
Да, да. Ну, это схоластика.
И... Ну, есть и в православии ну, такого
есть,
рода.
Есть, понимаете, ну вот, с другой стороны, тут, как вот, что любой вопрос какой ни возьми, у него столько сторон, такой многогранник получается. Конечно. Потому что, с одной стороны, вот мы говорим, да, вот не рада нам, значит, ну, казуистики. А с другой стороны, очень много людей, которые ищут именно таких книг. Как поступать в такой ситуации? Как в такой? Как вот в этой? Как вот в пятой?
Это практический вопрос.
Да, но это, я большой противник этой литературы. Потому что ну, я вот, если, мне врезалось тоже в голову, я как-то просто так вот случайно, давно как-то взял так с полки книгу. Там была так, она так называлась, какой-то 2014 вопросов и ответов на о духовной жизни. Там, причем такое какое-то неровное число даже. Вот. Я просто так случайно открываю, и там такой вопрос. Я постоянно его всем рассказываю. Как, это же реальный вопрос. Реально написано было в книге. Можно ли носить одежду, которая вызывает у тебя тщеславие? Такой вопрос. Ответ. Одежду, которая вызывает у тебя тщеславие, носить нельзя.
Ну, правильно.
Да. Вот нужно было столько тратить бумаги и чернил на это?
У нас еще звонок есть. Слушаем вас.
Добрый день, отец Александр. И Александр, хочу сказать несколько слов по поводу языка.
Да.
Именно о том, что только что сказал Александр Крупинин, что язык должен быть действительно конкретный. Ну, хочется отметить, что язык радио «Град Петров», он очень конкретно направлен на дух этого города, поэтому он так многих устраивает, и этим может быть обеспечена победа его на... вот на этих последних всяких конкурсах. И этим же отличался именно действительно Александр Мень. Он прекрасно понимал, что в те годы основную массу интеллигенции составляли, ну, гуманитарии, конечно, их много, но гуманитарии отличаются тем, что у них другой подход к слову, к понятиям, к содержанию понятий. Естественно, человек, который занимался, естественно, научными проблемами, ему труднее было войти в эту сферу. И Александр Мень, он, учитывая это, ну, он, конечно, был биолог по своей такой гражданской специальности, он, ну, конечно, человек энциклопедической образованности, он обращался именно к этим людям, он мог спокойно говорить о законах физики, естествознания. Сейчас я знаю только одного такого проповедника, это Виктор Тростняков. К сожалению, его статьи совсем не звучат, за границей он известен, а у нас он не звучит. Совершенно очень интересны его интерпретации и Нового Завета, и каких-то вот вещей, последних достижений науки, и подтверждение их в Библии, его взгляд на эти вещи. Его интереснейшие рассуждения о дарвинизме, о последних вот пограничных открытиях физики. Почему-то вот эти вещи не звучат. Что касается меня, мне по радио особенно интересно слушать статьи Александра Крупинина, вот утренние его передачи, статьи статьи наших соотечественников за рубежом, которые он читает. Я забыла, как называется эта рубрика.
Да, «Вестники свободы».
А?
«Вестники свободы».
Да, «Вестники свободы». Очень интересная рубрика, и она, конечно, повышает повышает содержательный уровень.
Спасибо, спасибо большое. У нас совсем немного времени осталось. Я должен сказать, что по поводу Виктора Тростникова считается, что он очень интересный на самом деле действительно автор, но не все у него там достаточно как бы вписывается в догматику православную. Поэтому там есть определенные нюансы, почему он не читается. Понятно. Сейчас более подробно не готов я об этом говорить, но, в общем, есть такое.
Ну, у нас у биологов, между прочим, еще есть отец Александр Борисов, московский протоиерей, довольно известный протоиерей. Его книга «Побелевшие нивы» существует. Но как бы он больше занимался не все-таки вопросом дарвинизма, происхождения мира, непроисхождения, неважно, креационизма, дарвинизма. Это такие вещи, конечно, может быть, интересные, но мы вот все-таки вот больше сегодня говорим о том, ну, как так получилось, что у нас, кроме вот таких знаний, ну, может быть, извините, все равно отвлеченных, мало знаний о духовной жизни. Ну, мало знаний о духовной жизни. И я скажу, что все-таки отец Александр Мень занимался, очень немало занимался, и даже больше того, занимался все-таки больше духовной жизнью и духовничеством, нежели размышлениями о том, вот, креационизм или дарвинизм, то или сё. Ну, это важно, наверное. Наверное, это важно. Но как-то для меня вот, ну, это почему-то не важно.
Нет, это на самом деле важно, потому что человек, конечно, должен понимать, в каком мире он живет, почему важно, допустим, шестоднев в Библии. Вот.
Я понимаю.
Не потому, что это какая-то научная, так сказать, трактовка события, а потому что человек сам должен, иначе он не понимает, кто такой он, откуда он взялся, куда он идет.
Самый важный вопрос творения – это то, что из ничего. Все, а дальше как?
Нет, это тоже важно. Это важно, потому что иначе все ведь религии начинаются с чего? Как произошел мир? Почему это? Какая разница?
Ну, как только он произошел, вопрос стал уже о грехе. И это уже стало более важно.
Ну, и без этого невозможно. Иначе мы не будем понимать вообще, кто мы, откуда мы.
Куда нам идти.
Все это имеет свой смысл. По поводу, может быть, несколько слов, отец Александр, у нас остается буквально 3 минуты. По поводу лефевристов, мы вот тут с вами немного поговорили в начале передачи, перед передачей, мне понравилось то, что вы сказали по этому поводу, связи с лефевризмом и с нашими вопросами.
Да, ну, как и лефевризм, и как вот старокатолики, да, все это возникло в католицизме, ну, или в Западной Церкви, благодаря тому, что были проведены некие реформы. Реформы, видимо, которые прошли каким-то таким резким, таким, может быть, штрихом по телу церкви. И не вся церковь это приняла. Поэтому просто я говорю о том, что это любая реформа и любые даже размышления о реформе должны быть очень выверены. Они должны всегда делаться с мыслью о том, как полнота церкви это примет, какая рецепция будет у церкви.
Так дело в том, что в нашей церкви фактически даже самую маленькую вот какую-то реформу сделать невозможно.
И при этом я, когда мы с вами говорили о том, что вот ряд священников, католиков, которые перешли не так давно в православие, отец Габриэл Бунги, и вот сейчас вот отец Симон, по фамилии Константин Симон, перешел. Интервью в последнем журнале «Вода живая», прямо он говорит, что он по сути дела, перешел в православие еще и потому, что реформы, которые проведены были в Западной Церкви, они все больше и больше, например, приблизили католицизм к протестантизму. И очень, лишили многого католицизм. Это уже даже вопрос не о языке латинском, а уже богослужение, пение. Многое упростилось, многое стало примитивным. И это его душа просто не принимала.
Ну да. Это делалось для того, чтобы
привлечь людей. Он говорит, что не все средства, он пишет так, прямо говорит, не все средства для привлечения людей хороши. Там все сделано было для того, чтобы привлечь людей, но они не пришли.
Ну, в какой-то степени, наверное, и пришли.
Ну, он так считает. Сам он смотрит из глубины
опыта. Я говорю к тому, что вот, допустим, какая-то совершенно незначительная реформа, например, реформа календаря. Вот в православии, а провести ее фактически невозможно.
Она, между прочим, я вот в Болгарии был, и там реформа календаря, она делает так, что Петровского поста просто не существует. Это не простая проблема. Может быть так, что Петровский пост просто отсутствует.
Да, может. Ну что...
А если оставить пасхалью?
Ну да, а пасхалью, конечно, надо оставить. Ну, Петровский пост, ну, это какой-то год, это не каждый год.
Не каждый год, но все равно, но это все равно, видишь, что это какой-то, получается, некий такой кавардачок такой небольшой.
С этим. Ну, конечно. Вот. Ну что ж, ладно, это вопрос, конечно, длинный, сложный по поводу реформы. Сейчас, конечно, нам его тут на ходу не решить, я думаю.
Нет.
Огромное спасибо, отец спасибо Александр. Большое. У нас был отец Александр Рябков, клирик храма во имя святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Всего. Надеюсь, еще не раз мы с вами здесь встретимся.
Надеюсь. Всего доброго.
А нашу программу продолжает Александр Ратников. «Взгляд со стороны», что писала светская пресса о религии и церкви на прошедшей неделе.
Почти половина учащихся четвертых классов российских школ, 46%, в минувшем учебном году выбрали предмет «Основы светской этики» в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики», свидетельствует исследование, проведенное по заказу Минобрнауки Российской Федерации. Исследование провело государственное учреждение «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», которому Миноборнауки поручило информационно-методическое сопровождение ОРГСЭ. Согласно данным исследования, из 1 393 666 учащихся четвертых классов 31% выбрали основы православной культуры, 19% – основы мировых религиозных культур, 4% – основы исламской культуры, меньше 1% – основы буддийской и иудейской культур. Буддизмом заинтересовались 5231 ученик и иудейской культурой 161 школьник. Курс ОРГСЭ был введен во всех общеобразовательных школах России 1 сентября 2012 года. Он изучается в течение всего четвертого класса из расчета 1 час в неделю и состоит из 6 модулей – основы православной культуры, основы исламской культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики. Школьники и их родители имеют право выбрать один из них. Введению курса в качестве обязательного предшествовала его апробация в школах в 2009-2011 годах в 21 субъекте Российской Федерации. На днях в Русской Православной Церкви высказались за преподавание курса со 2 по 10 классы. В ответ пресс-секретарь министра образования и науки Анна Усачева заявила Интерфаксу, что в рамках поручения правительства прорабатывают этот вопрос. По ее словам, курс может быть продлен со 2 по 10 класс, если такое предложение пройдет апробацию и поддержку всех заинтересованных сторон, в том числе учителей и родителей. Сейчас министерство готовит соответствующие предложения, которые будут направлены к 1 ноября в кабинет министров по материалам Интерфакса. Разговор между двумя арабами стал поводом для усиления мер безопасности в Ватикане, пишет Фьоренцо Сарзанини, корреспондент газеты «Каррера делла Сера». Меры безопасности были усилены накануне публичной аудиенции Папы Франциска, потому что в беседе, запись которой была передана разведкой силам охраны правопорядка, говорилось о показательной акции в Ватикане. В целом беседа двух арабов по телефону не несла ничего сильно тревожного, поясняет автор статьи. Но напряженность достигла высочайшего уровня, и террористические угрозы со стороны исламского государства Ирака и Леванта вызывают страх, особенно после решения США и Соединенного Королевства, поддержанного Италией и другими европейскими партнерами, вооружать курдские военизированные формирования в иракском Курдистане и наносить целевые бомбовые удары по территории Ирака. На площади Святого Петра появились усиленные патрули карабинеров и полиции в форме, а также многочисленные сотрудники органов правопорядка в штатском, говорится в статье. Вместе с тем, глава пресс-службы Ватикана, отец Федерико Ламбари, склонен минимизировать опасность. В Ватикане считают, что ситуация обычная, ничего не известно об угрозах или особых поводах для беспокойства. Однако эксперты сходятся во мнении, что Ватикан находится в верхней части списка возможных объектов нападения. Тем более после того, как в августе папа сказал о происходящем в Сирии, что, цитирую, «совершенно законно остановить злодея-агрессора. Я подчеркиваю глагол «остановить». Я не говорю «бомбить» или «идти на него войной». я говорю, остановить. И средства, которыми можно его остановить, должны быть тщательно взвешены. Конец цитаты. Согласно последним оценкам ЦРУ, количество боевиков, воюющих в исламском государстве Ирака и Леванта, колеблется от 20 до 31 тысячи. Особые опасения вызывают иностранные бойцы, боевики, которые приезжают в Ирак или Сирию, чтобы пройти подготовку, а потом возвращаются на родину. Речь идет примерно о 1000 человек, которые могут заниматься прозелитизмом в западных странах, заключает Сарзанини. По материалам газеты «Каррера делла Сера». Генеральный прокурор Финляндии Йорма Калике принял решение о возбуждении дела против 4 жителей страны, подозреваемых в финансировании терроризма. Согласно обвинению, эти люди – сомалийцы по происхождению, в течение 2008-2011 годов собрали и переправили на бывшую родину в распоряжение террористической группировки «Аль-Шабаб» крупную сумму денег, возможно, сотни тысяч евро. Одного из обвиняемых подозревают в вербовке воинов джихада, в том числе среди собственных родственников. Это первое в истории Финляндии дело, связанное с преследованием за терроризм. Долгое время соответствующая статья закона, принятая по следам атаки Аль-Каиды на Нью-Йорк в 2001 году, считалась в стране «Тысячи озер» мертворожденной, признанной скорее показать солидарность Финляндии с остальными западными странами, чем защитить ее от религиозных экстремистов. Однако ситуация с тех пор радикально изменилась. По оценке полиции и безопасности, сегодня в Финляндии насчитывается несколько сотен человек, поддерживающих различные исламские группировки. Если прежде северные страны являлись главным образом базой сбора средств для исламистов, то сегодня угроза террористических атак нависла непосредственно над государствами региона, говорится в последнем ежегодном докладе правоохранительных органов. По сведениям контрразведки, только на войну в Сирию на стороне джихадистов отправилось около 40 жителей Финляндии, причем нескольких из них уже убили. Радикализация местной мусульманской молодежи и опасность появления в стране крупных ячеек террористических организаций, по мнению финских обозревателей, подвигли прокуратуру страны на возбуждение дела против исламских спонсоров. Правоохранительные органы надеются в ходе этого дела раскрыть сеть исламистов в Финляндии, а также перекрыть каналы перевода денег в горячие точки планеты. Сокращение возможностей переправки денег для террора за рубеж – одна из главных задач правоохранительных органов северных стран, в том числе Финляндии. В прошлом году, к примеру, шведская финансовая инспекция отозвала лицензию на деятельность одной из крупнейших обменных контор региона, действующую на территории Финляндии. Этот финансовый институт был заподозрен в нарушении правил, направленных против отмывания денег и финансирования террористических организаций. Впрочем, существует риск, что собранные в Суоми средства вообще не покидали территорию страны, оседая в карманах потенциальных воинов Аллаха местного разлива. Об этом предупредил в своем открытом письме в газете «Нур Мохаммед» активист объединения сомалийцев Финляндии. В стране с населением в 5,5 миллионов проживает более 14 тысяч сомалийцев. По его информации, волонтеры, отправляющиеся сражаться с неверными на Ближний Восток, на стороне группировки «Исламское государство Ирака и Леванта», получают от 10 до 15 тысяч евро подъемных. Деньги, возможно, собираются в Финляндии. Председатель объединения сомалийцев Финляндии Арше Саид заверяет, что его организация, как, впрочем, и мечети, не причастны к деятельности исламистов. Вербовка боевиков и сбор средств для террористов проходят в городских торговых центрах и социальных сетях в интернете. Отчасти это мнение разделяют и эксперты. Потенциальные боевики ведут себя скрытно, не признаются в своих намерениях даже близким и родственникам. Это, как правило, молодые люди, одержимые ложными представлениями о том, что на Западе живут расисты, которые никогда не примут в свое общество чужаков. Они находят единомышленников в социальных сетях или в узком кругу знакомых, утверждает в печати исследователь из Высшей школы обороны Финляндии Юха Сааринен. Единственный эффективный метод противодействия проявлению исламистских боевиков в Финляндии и других северных странах – вовлечение детей-иммигрантов в общественную жизнь. О том, что это трудный путь, свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, согласно которым те же сомалийцы воспринимаются финнами как худшие из всех категорий иммигрантов. Начавшийся судебный процесс над финансистами террора вызвал тревогу среди финских обывателей, опасающихся, что их спокойная страна, до сих пор находящаяся в стороне от мировых бурь, превращается в арену схватки исламистов со светским государством. Страхи соотечественников спешит рассеять полиция безопасности. Как заявил начальник отдела по борьбе с терроризмом Ласси Антила, отъезд молодых жителей Финляндии в горячие точки планеты, где они сражаются на стороне исламистов, часто приводит к их прозрению. Многие из них, повоевав, возвращаются домой, лишившись прежних иллюзий по поводу своих духовных братьев, полагает Антила. По материалам газеты «Новые известия». Вот такой сегодня получился взгляд со стороны.